Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. В этом году страны бывшего Союза отмечают 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Война принесла колоссальные потери. В годы войны погибло более 20 миллионов советских людей. Разрушены десятки тысяч городов и сел. Чему учит опыт Великой Отечественной войны? Каковы ее главные уроки? Об этом поговорим в студии «Затыка». В гостях заведующий кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского славянского университета Виталий Вячеславович Панков. Добрый день.
Панков.
Панков. И журналист Нарын Аипович Единов. Добрый день. Итак, первый вопрос. Что означала война тогда и что означает эта война сегодня? Поменялись ли взгляды? Если да, то в чем конкретно?
Ну, естественно, взгляды поменялись. Вот мой коллега не даст соврать, когда мы обсуждали в нашем детстве, еще союзном, да, вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, мы чувствовали себя не маленькой республикой, да, у которых куча проблем, и она из них старается выбраться. Мы чувствовали свою принадлежность к огромной державе, которая смогла эту войну победить. В эту войну победить. И победили мы не кого-нибудь там, не отдельных боевиков где-то там в Сирии, да, мы победили самую сильную армию мира, которую до этого никто не мог не то что победить, ей не могли оказать даже достойного сопротивления. Если мы вернемся к хронике событий тех времен, стандартная немецкая операция по захвату очередного государства всегда укладывалась в 2 недели. Вот. Конечно, эта победа была очень тяжелой для нас, но мы еще и воспитывались в окружении тех людей, которые были участниками этих событий. Сегодня, когда время все-таки берет свое, вот мы только что с моим коллегой говорили, на сегодняшний день найти реального участника достаточно тяжело, то есть прошло 90 с лишним лет, да, с тех пор, как родились люди последнего призыва времен войны. Вот. Сегодня, конечно, их найти тяжело, а в нашей юности они были рядом с нами, они рассказывали, как все это было.
Уроки, которые нужно выносить после Великой Отечественной войны, какой урок нужно вынести, на ваш взгляд?
Ну, главный урок и осуществление этого урока было создание ООН. ООН после Второй мировой войны было создано специально для того, чтобы больше войн не было, и чтобы эта организация регулировала все противоречия между странами. И действительно, вот 1945 года больших мировых войн нет, хотя между Первой мировой и Второй мировой прошло всего там
20 лет,
да?
Ну так,
вот. И, в принципе, вот в целом ООН выполняет свою функцию, не допускает больших войн, хотя локальные происходят, но в последнее время ООН и Соединенные Штаты эту организацию критикуют, и восточные страны критикуют, но более лучшего ничего пока не придумано, и надо в рамках этой организации договариваться. Но вот особенно после распада Советского Союза в 1991 году началось вот это, как бы, вот то, что однополярный мир провозгласили, что теперь Америка будет диктовать, она единственный полюс силы в мире, но вот Россия не согласна с этим. Китай, наверное, тоже не согласен, но он идет другим путем. Совершенно нет, они молчат-то молчат, но они экономическим путем идут к тому, что вторая экономика в мире уже, а по некоторым данным она и первая уже экономика, если по паритетной основе там она вторая, а по другим показателям первая экономика уже, по абсолютным показателям, она идет другим путем, но вот Россия, она как-то не согласна и идет на как бы эскалацию вот этих противоречий, она более прямолинейным, что ли, путем идет. В 2007 году президент Путин на Мюнхенской конференции произнес очень свою вот эту ключевую речь, что мы все равно не будем согласны, и мы пойдем все равно будем своим путем, не будем подчиняться тем правилам, которые вы нам навязываете, и про Украину тогда он очень сильно сказал.
Да, это были это достаточно резкие высказывания.
За 7 лет до начала вот этих событий на Украине, да, в 2014 году эти события произошли, и аннексия Крыма и так далее, а уже в 2007 году он как бы предвидел, не то что предвидел, а планировал, что такие вещи произойдут. Одну маленькую цифру я приведу. В 2007 году, выступая в Мюнхене в феврале, Путин сказал, что мы не можем оставить без внимания права 17 миллионов русскоязычного населения Украины. После этого я проверил, я подумал, как это 17 миллионов? Если общее население Украины всего 40 миллионов, то 17 – это почти половина. Начал проверять справочник, оказалось не 17 миллионов, а 17%. То есть 17% – это меньше 1/5. То есть, получается, еще тогда уже происходило сознательно или несознательно вот эти манипуляции цифрами, да, миллионы на проценты, но уже тогда подготавливалось общественное мнение к тому, что скоро будут события, скажем так.
Вот смотрите, основным уроком послевоенного периода великий ученый Эйнштейн говорил, что если будет Третья мировая война, то от мира не останется ничего, и человечество будет между собой воевать камнями и палками. Сегодня идут разные споры о том, началась ли Третья мировая, и что сегодня является оружием.
Ну, полагаю, что причины, скажем, отказа от масштабных силовых действий лежат, собственно, в потенциальных возможностях самих государств. Дело в том, что еще в 70-е годы, в годы правления у нас Леонида Ильича Брежнева в Советском Союзе, вот, были заключены системные договора с теми же Соединенными Штатами. Причина этого была не в том, что правительства двух супердержав вдруг резко полюбили друг друга, да? Основная причина была в том, что произошла констатация силовых возможностей двух государств, которые буквально ставили в случае начала военной агрессии какой-то в адрес друг друга, происходило, в общем, если начинается, скажем так, коротко, да, если начинается ядерная война, то был большой риск уничтожить Землю как планету. Потенциал ядерный двух этих государств вполне это позволял. Но, очевидно, осознав вот этот факт, были какие-то сделаны шаги навстречу. Поэтому сегодня говорить о начале Третьей мировой войны, когда потенциал вот, ну, к примеру говоря, тех трех игроков, которых мы сегодня обсуждаем на мировой арене, то есть Соединенные Штаты, Китайская Республика и Российская Федерация, наверняка их потенциал позволяет повторить ситуацию 70-х годов. И, конечно, говорить сегодня о начале Третьей мировой войны, мне кажется, пока рано. С другой стороны, мы должны признать, что начинается очередной виток холодной войны, той, которая была между Советским Союзом и США на протяжении второй половины 20 века до распада Советского Союза.
А вы как считаете?
Ну, информационная война, она уже идет, технологическая идет, но нет только вот этой, как сказать, непосредственно военных столкновений, да, но в любое время это может произойти, хотя бы в той же Сирии, да, когда вот, например, 7 февраля недавно произошло столкновение, да, американских, российских войск, и только после, по прошествии времени, американцы сообщили, что там сотни погибли российских воин. Они не официальные военные, военными, а наемники.
Наемные,
да?
Военные.
То, что называется частная военная компания, да, ЧВК. Но Россия отрицала, долго говорила, 5 человек, 3 человека. И вот это политика умалчивания, политика ну, не то что обмана, а вот введение в заблуждение, она вот может привести к печальным последствиям, мне так кажется. Все 70 лет СССР во всех своих учебниках писали, что вот самая справедливая, самая передовая страна, и большевики там чуть ли не за по чаяниям народа там свергли царское правительство и так далее. Потом оказалось, что на деньги Германии все это делалось и так далее. И сейчас, когда вот на Украине идут боевые действия, да, и Россия постоянно говорит, что там нет наших военнослужащих, но похоронки же приходят в семьи российские, и им запрещается об этом говорить. И вот эта информационная вот эта война, когда не признают фактов каких-то военных в той же Сирии или на Украине, то вот это, как бы сказать, неполное информирование о своего собственного населения, потому что остальной мир-то мир все это знает, все это видно, есть корреспонденты, которые с поля действий сообщают, то вот это может повторить судьбу СССР, который такую же политику вел, умалчивание и введение в заблуждение собственного населения. При этом технологически западные страны и весь Запад был гораздо впереди, выше, и надо было думать об этом, развивать науку, образование. А образование мы по ситуации в Кыргызстане знаем, какое сейчас образование в России. Намного выше, конечно, но это по сравнению с тем, что происходит на Западе, тоже плачевное. И то же самое медицина, и то же самое во всех других технологиях, да, научных и так далее. И получается, зачем тратить такие огромные средства на военную мощь, на военные новые вооружения, то, что вот недавно было продемонстрировано, что у нас там чуть ли не самые-самые передовые, не у нас, а в России, да, самые-самые передовые технологии. А для чего это, если в любой области западные технологии гораздо выше. Мы все разговариваем по сотовым телефонам, да, мы все сидим за компьютером, мы вот микрофоны, все это не кыргызского или российского производства, все западное у нас, начиная с этой обивки, этой комнаты, да. Вот Андрей Илларионов недавно опубликовал цифры, он просчитал самые главные военные конфликты 20 века и какое соотношение было стран, которые напали и которые, на которые напали, и это просто очень внушительные цифры, та же Финляндия и СССР, когда воевали, и другие моменты, и он приводит цифры ВВП и военная мощь стран ныне России и стран НАТО, против которой, если вдруг начнется война, то это просто невероятные цифры. То же самое, что СССР и Финляндия перед Второй мировой войной, например, когда напали и воевали. Поэтому, если начнутся столкновения, то однозначно, кто будет победителем, он делает из этих своих цифр вывод.
Мэр Наивович, а угроза терроризма, которая из года в год все растет и растет, можно ли это сегодня считать угрозой начала Третьей мировой?
Ну, терроризмом в основном исламский сейчас получается. И действительно, вот это религиозные вещи, они острые. И ислам просто нуждается в коренной реформе. Это как, например, в свое время сделал в 15 веке, да, Мартин Лютер реформу христианства. Как раз примерно 1500 лет прошло от начала христианства, и сейчас мы имеем примерно 1500 лет от начала ислама, и вот эти все вещи, что это самая лучшая религия, и она, все должны быть мусульманами, или там кто против нас пойдет, тот того мы вот изничтожим и так далее. Терроризм на чем? Вот он использует методы демократии, свободы, против самой этой демократии и против этой свободы, да? И поэтому это такая феноменальная вещь, против которой все должны взяться и каким-то образом это локализовать и, в общем, нейтрализовать, да, и в той же Сирии, и в том же Афганистане. Все связано с религией, получается, и то, что раньше
в Ираке было... Но является ли это мировой угрозой сегодня? Терроризм в таком масштабе, в каком мы вот сейчас то, что обсуждаем, Вторую мировую?
Ну, почти интернационально, по крайней мере, не мировое... Как понимать слово «мировое»?
Да, очень верно замечено. Во-первых, что значит «мировая угроза»? Да, мы должны давать себе отчет. Если мы говорим о нашей небольшой республике, например, да, для нас это проблема, потому что разбитые в Сирии боевики концентрируются в Афганистане, что является как бы географически рядом с нами, да? Это естественно. Вот. С точки зрения мирового порядка, я думаю, это не принципиально. Мне очень понравилось вот сравнение христианства и ислама, вот эта хронологическая цепочка. То есть я согласен, речь идет о том, что любая религия, как и многие другие вещи, имеют свою синусоиду развития. Угу. Вот. И, допустим, мировой терроризм... Конечно, сейчас популярные выражения, да, но терроризм-то был всегда, когда те или иные регионы оказывались перед насильственным внедрением в них какого-то чуждого для них буржуазного порядка. То есть речь идет, как правило, о неких регионах, которые на фоне передовых стран мира выглядели отсталыми. Если мы посмотрим на мировую историю, вот этот вот период перехода от феодальной структуры к буржуазной, там, где он происходил насильственно, он всегда порождал то, что мы сегодня называем терроризмом. Просто когда это было, например, в XVI веке, скажем, в Англии, то больших проблем это не создало. В распоряжении тех, кого мы сегодня называем террористами, не было ни оружия массового поражения, ни таких средств международной коммуникации, да, чтобы рекламировать свою деятельность. В конце концов, в той же самой России, в конце 19 века, тоже было движение народовольцев, которые многие современные авторы рассматривают как этап террористической деятельности. Угу. То есть не так, как в наших советских учебниках, да, что борцы за свободу и так далее. То есть явление достаточно предсказуемое, скажем так.
Угу. Вот. Еще один вопрос. Вторая мировая больше интерпретируется как войны шли за ресурсы, да, за ресурсы и плюс имперские амбиции. Сегодня войны в основном почему происходят? Также за ресурсы?
Также за ресурсы, как последние несколько тысяч лет.
Война в Афганистане, но какие там ресурсы?
Дело в том, что если мы посмотрим, например, на политику, вот я понимаю ситуацию с имперскими амбициями, да, можно посмотреть документы 19 века, например. Уже тогда Афганистан рассматривался Российской империей, Британской империей, как некая достаточно конфликтообразующая единица. Вот.
Война, которая началась еще давно, которую надо было довести до конца. Которую до конца не могут довести по сегодняшний день.
По сути дела, да.
Наверное, вы как считаете, сегодня войны почему происходят? Ну, борьба за умы, борьба за ресурсы, борьба амбиций.
Что? Вот амбиции, наверное, более подходит, потому что если нужны ресурсы, можно это... В нынешних условиях развития технологий эти ресурсы добыть совершенно другим путем, да? Вот развиваются транснациональные корпорации, и они там открывают свои предприятия в тех странах, где есть ресурсы.
Так называемая экономическая экспансия.
Да, и не надо войны особенные вести. И вот насчет Украины можно быть. Там чисто амбиции же получаются. Хотя и ресурсы тоже важны, потому что Восточные области, они были промышленные и являются промышленными. Но тут смотрите, вот то, что российские войска там не воюют, и там Крым когда-то был передан, но в ответ Украина тоже некоторые территории передала из-за того, что Крым получила, да, в 54-м году. И вот если так подходить, что это когда-то наши были территории, то Монголия может сказать, извините, это наши территории, мы хотим их вернуть, да? Тут получается очень важный момент. Вот не надо аргументы из истории, а вот более современные договора. Да? В 1994 году в Будапеште был подписан меморандум между Украиной, Великобританией, США и Россией. После СССР ядерный запас советский оказался в четырех странах. В России, Белоруссии, Украине и Казахстане. И надо говорить, всю жизнь молиться Западу и американцам, которые смогли все это ядерный вот этот запас из Белоруссии, Украины и Казахстана перевести в Россию, чтобы на месте одной ядерной державы СССР не оказалось четыре ядерные страны, да? И это они же это сделали, Запад это сделал. И когда Украина передавала свой ядерный запас России, специальный меморандум в 1994 году был подписан, будапештский, что вот они передают все это, отказываются от ядерного вот этого потенциала ядерного, но в обмен Россия гарантирует незыблемость границ Украины того времени, 1994 года. И когда в 2014 году провели референдум под дулами автоматов, да, и захватили Крым, получается, Россия нарушила вот этот договор. И как можно относиться к стране, которая нарушает договор уже через 20 лет после подписания? Получается, а потом апеллировать к 1954 году или апеллировать другим, это по меньшей мере некорректно и нечестно, да? Кроме того, то, что военных нет, военнослужащих нет, но, извините меня, регулярные военные берут отпуск и их отправляют регулярным набором на территорию соседнего государства, где граница не контролируется до сих пор. Украина сама не может выставить там, потому что это все захвачено. Вот. И, не, и особенно там какого-то притеснения русскоязычного населения на Донбассе или на Луганщине не было. Это все такие вот амбиции, получается. Именно амбиции, и они только ресурсы. И получается, вот Россия после, как вот Путин сказал, что величайшая катастрофа 20 века, да, распад СССР, даже если не вернуться к советским границам, но вернуть то влияние России, чтобы с нею считались, как и при Советском Союзе, чтобы каждое ее слово там все тоже слушали и пытались там угодить и не помешать. Или вот это амбиции. И именно вот это, наверное, главную роль играет, когда Россия старается вот вернуть влияние, по крайней мере, в тех бывших советских республиках.
Понятно. Возвращаясь в Кыргызстан и говоря о символике и атрибутике победы, последнее время все чаще и чаще были споры вокруг ношения или не ношения георгиевской ленты. Как вы сегодня смотрите, оцениваете, вот как память? Почему этот вопрос встал и как нужно это решить, Виталий Вячеславович?
Ну, мы так немножко резко переходим, да, от одного обсуждения к другому.
У нас просто, время.
Да. Угу. Дело в том, что символика, она проходит через политическую систему. Вот мы сегодня, допустим, затрагивали вопросы религии. Одна и та же религия скрепляла народы вне зависимости от названия государства, в границах которого они существовали, да? Так и здесь. Мы имеем дело с символикой. Причем символика чрезвычайно важная. Все-таки, как бы то ни было, Великую Отечественную мы победили. Вот. И надо сказать, что та лента в той цветовой гамме, допустим, да, она существовала задолго еще до Советского Союза. Правильно? И для очень многих людей, особенно для тех, для кого военная профессия является династическим выбором, да, то есть там, где есть отношение к военной службе, она проходит иногда через несколько поколений. Даже не 2-3, которые вот нас соединяют с советским, а буквально 7-8-10 поколений, которые были еще до Советского Союза. И поэтому мне кажется, что любая попытка изменить формат самой ленты, обозначить ее другими цветами, как вот последние годы были такие идеи. Тем более вот отказаться от ношения самой ленты как символа, мне кажется, это просто пренебрежительное отношение к успехам своих предков. Я понимаю, почему сейчас у нас это часто звучит. Это очень удобно тем, кому невыгодно вспоминать старую историю, вот то, что было там последние 100-200 лет, а нам же есть что вспомнить. Вот мы говорили сегодня про Монголию, да, вот у них тогда, значит, есть опора на идеи Чингисхана, и в этой связи... Так где та Монголия? Понимаете? То есть ее нету среди ни мировых лидеров, ни региональных лидеров, ни вообще. Это отсталая страна, правильно, зажатая между Россией и Китаем, и неизвестна ее судьба в ближайшие годы. Пусть живут, как живут, все. А нам-то есть что вспомнить. И нам есть чем это аргументировать. Поэтому я считаю, что... какие-то манипуляции вокруг идеи с ношением георгиевской ленты, это просто вот там как раз политические амбиции, о которых мы сегодня говорили. Единственное, что я бы хотел, вот пользуясь диапазоном вашей программы, напомнить молодым людям, что это вообще-то орденская лента. И поэтому цеплять ее где попало, сегодня их раздают буквально везде. На работе люди могут ее получить, да? Буквально в подземных переходах. И цеплять ее где попало, это все-таки тоже не совсем хорошее решение. Это символ боевой награды. И когда ее цепляют, допустим, на бампер или антенну легкового автомобиля, где-нибудь на заклепку дамской сумочки, да, ей положено иметь место на груди во вполне конкретном расстоянии от предполагаемых погон. Вот, и не будем забывать, что изначально георгиевская лента, связанная с георгиевским крестом, да, как царской наградой, она выдавалась не за службу, не за срок службы, она выдавалась исключительно за конкретный набор боевых подвигов на поле боя. В этой связи как-то к ней надо относиться с большим пиететом, чем это делают некоторые молодые люди.
Наран Игоревич, вы как считаете? Заканчиваем
программу. Я согласен с тем, что не надо ее цеплять везде. Но это же осознанно делается. Не потому, что там кто-то захотел, да, там в Кыргызстане на свою антенну автомобиля повесить. Это пропагандируется. И причем со стороны России это делается. И если бы про нее говорили, что это чисто гвардейская лента, да, там символ гвардии во время Великой Отечественной войны было, но это ассоциируется с царским временем, и получается вот такое выстраивание, что вот мы были империей, а потом мы были вот в Великой Отечественной войне, мы главными были, да, в этом дружестве народов, наций, да, в Советском Союзе. И вот сейчас мы тоже будем диктовать и говорить, что это надо повесить, ее надо с собой носить, ее надо принять и так далее. Это уже проявление имперских каких-то амбиций, потому что это политики делают, не народ кто-то. Гораздо демократичнее было бы, если бы, допустим, министр иностранных дел или министр культуры Содружества СНГ или там стран, которые участвовали во Второй мировой войне, а может быть даже во всей Второй мировой войне, собрались бы и выработали какой-то единый символ. Вот давайте вот это будет символом почтения наших погибших предков во время Второй мировой войны, да? Пусть это и немцы будут, пусть это и американцы, и французы, и россияне, и Кыргызстан, да, тоже погибли люди, и предки погибли. Давайте единый символ сделаем. Но почему Россия выбирает свои имперские, именно вот георгиевский крест, да, когда этим крестом награждались только рядовые, да, рядовые сержанты, офицеры не награждались, только те, кто действительно на поле боя участвовал.
Я все-таки надеюсь, что наши молодые люди, которые пользуются этим символом, будут думать не только про придуманную в эпоху демократии идею об имперских амбициях, а будут помнить о том, что когда-то наши предки оказались сильнее, чем самая сильная армия в мире.
Спасибо большое. На затыке обсуждали то, чему учит опыт Великой Отечественной войны. В гостях были заведующие кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-российского славянского университета Виталий Панков и журналист Нарын Аипович Единов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.